Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются, выпячиваются на первый план, а другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – монархическая идея. Ну, дня не проходит, чтобы я не встретил в медиапространстве какого-то очередного современного монархиста. Самое главное, что у них у всех есть одна отличительная черта – это хищный блеск глаз. То есть вот они, когда размышляют о монархии, они прям преображаются. Вот видно, что они видят себя, ну, как минимум, в свите его императорского величества. При этом познания вот о монархизме как таковом там сведены к какому-то абсолютному, ничтожному, отрицательному числу. Дело все в том, что неважно, понимают ли они, чем там конституционная монархия отличается от абсолютной, или что такое монархисты-модери. Дело в том, что для всех этих людей монархия – это какая-то сверхидея. И ведь такого вот 100 лет назад не было. Вот, казалось бы, февральская революция, события гражданской войны, тотальный абсолютно кризис монархической мысли. Если до революции там свыше 4 миллионов членов Союза русского народа, союзов Михаила Архангела, это больше, чем все остальные политические партии вместе взятые, то потом, по мере того, как проистекал 1917 год, число убежденных монархистов было сведено почти к минимуму, и подавляющее большинство из них в результате оказалось в эмиграции. Но здесь надо понимать, что у тех монархистов действительно была идея. Вот у них была династия Романовых. Они рассуждали следующим образом, что 300 лет царствующий дом объединял народы Российской империи. И отрицать это глупо. Ну, действительно, очень глупо отрицать, что 300 лет объединяющим стержнем был дом Романовых. Проблема-то здесь в другом. Что стоило только 2 раза за 15 лет вооружить народ, который объединялся вокруг династии Романовых, и выяснялось, что он как бы поворачивал оружие против русской монархии. Те государствообразующие элементы, на которых монархия столько веков держалась, оказались изрядно подточены. Ну, хотя бы в силу того обстоятельства, что в традициях русской интеллигенции было всегда ненавидеть власть. Ну, это, собственно, наблюдается и сегодня. Другой вопрос, что если раньше действительно интеллигенция была, ну, в той или иной степени привязана к тем самым березкам, которые под ветром склоняясь растут, то к чему привязана нынешняя вот эта творческая интеллигенция, я судить не возьмусь. Ну, на мой взгляд, это просто невозможно, ибо точки привязки там совсем не русской истории, не русский народ и не русская культура. Так вот, монархическая идея очень сильно была сведена на нет всеми вот годами Второй русской смуты. Да, конечно, в Белом движении были свои упертые монархисты. Ну а куда без них? Был, например, генерал Дроздовский. Была даже там подпольная монархическая организация внутри Дроздовской дивизии. Ну почему подпольная? Потому что официальной идеологии Белого движения было не предрешение, что, ну, дескать, мы войну выиграем, потом учредительное собрание само решит статус как бы власти в российском государстве, в российском обществе. Был, например, генерал Дитерихс, который действовал на Дальнем Востоке, в частности, один из виднейших участников Преамурского земского собора, того самого, который постановил, что вплоть до особых шагов вся власть в России принадлежит династии Романовых. Кстати говоря, большевики, когда закончили на Тихом океане войну, они решение Преамурского земского собора не упраздняли. Так что по формальному признаку оно действует и сейчас. Ну, так мне говорили некоторые убежденные, как они считают, монархисты. Ренессанс был, конечно, в эмиграции, потому что нужна была все-таки какая-то идея. Не предрешение, что показалось, что это тотальная мечта импотентов. А никакой другой, кроме монархической идеи в противопоставлении большевикам, не нашлось. И в результате было огромное число монархических организаций, которые действовали по всем странам так называемого русского россияния. Был, например, Союз ревнителей памяти Николая II. Был КИАФ, корпус императорской армии и флота. Было РИСО, Российский имперский союз орден и так далее. Повторяю, это только самые крупные. А миниатюрных организаций, которые объединяли тебя, меня и домашнего кота, там вообще на сотню шел размен. Так вот, все эти организации умудрились не внести ничего нового в идею монархизма. То есть для них монархия – это что? Это династия Романовых и служение всего народа этой самой династии. Никаких дополнений, никаких размышлений, почему случилась революция, что послужило причинами краха белого движения, как должна развиваться монархия вообще вот в нынешних условиях 20-го столетия, после того, как куча империй развалилась в результате Первой мировой войны. Ничего этого нет, зато написаны были фолианты, вот в буквальном смысле этого слова, есть даже... в определенном смысле слова такой, знаете, набор книг русского монархиста, который каждый был обязан прочитать, ну, это там, например, Якоби, «Государь и революция», это Познышев с его «Немеркнущий свет» и «Распни его», многие-многие другие авторы, там можно Солоневича вспомнить с его «Народной монархией» и так далее, и так далее. Важно понимать, что... старики это, в общем, и так все знали, и примерно в той же парадигме они и мыслили. А молодым людям, которые родились уже в эмиграции, идея русской монархии была не особенно близка. И постепенно вся вот эта монархическая идея перетекала из уже немногочисленных к тому моменту русских клубов, русских магазинчиков, русских библиотек на всевозможные погосты зарубежья, где, казалось бы, упокоилась. Но приходит к власти Михаил Сергеевич Горбачев, наш незабвеннейший последний генеральный секретарь и председатель Верховного Совета СССР. И чем сильнее развивалась перестройка, чем сильнее размывалась руководящая и направляющая роль партии, ну я имею в виду коммунистической партии Советского Союза, тем больше советские люди старались найти какие-то новые себе ориентиры. Ну, молодежь считала, что нужно быть максимально демократичным, желательно в степени демократичности обогнать даже, ну, если не сами Соединенные Штаты, то хотя бы какую-нибудь Италию или Францию, а вот люди среднего возраста открыли для себя монархию. Тем более, что в 90-м, в 91-м году на книжный рынок Советского Союза рухнул самый, вот что называется, отпетый бред, написанный в русской эмиграции. Вот все вот эти бульварные книжонки про золотую страну с молочными реками и кисельными берегами, где не было вообще никаких безобразий, вот все вот это мракобесие было отпечатано какими-то немыслимыми абсолютно тиражами. Мне вот давеча один из операторов наблюдений на «Спутнике» принес в дар книжку, вот такая маленькая брошюрка, издание 1990 года, ну, как обычно, там очередной там кооператив «Рога и копыта» подсуетился. Значит, «Ложь вокруг царствования Николая II». Я эту книжку помню прекрасно. Конечно, когда ты читаешь ее в возрасте 15 лет, ты думаешь, господи, ну какая же страна была, да зачем рушили? А когда ты начинаешь взрослеть, читать серьезные книги, работать с документами, ты понимаешь, что, в общем, читал ты, ну, интеллектуальное недоразумение, давайте назовем это так. Но в ту эпоху же об этом никто не подозревал. Поэтому вот эти все там царствования Николая II, Российская империя в цифрах и лжи большевиков, Красный террор в России Мельгунова, это вот в буквальном смысле были настольные книги у советской позднеперестроечной интеллигенции. 90-е годы лихие отбили, по-моему, вообще у всех желание размышлять не то, что там о природе монархизма, а вообще о каких-то дополнительных измах, потому что тогда главная задача была все-таки выжить, а уже после заниматься какой-то политикой. И вот в теплых, с этой точки зрения, вегетарианских десятых годах, к моему удивлению, стал наблюдаться некий ренессанс монархизма. Причем Вы знаете, я вот всегда говорил, что вот это, на мой взгляд, вообще два сапога пара, что коммунисты, что монархисты наши современные, но за последние 5 лет, конечно, надо отдать им должное. Они взяли гораздо большие вершины интеллектуального днища, чем мне могло бы показаться изначально. Современные монархисты умудряются, в принципе, не читать книг своих идейных предшественников. Ну, не знаю, может быть, они считают для себя это вредным, излишек знаний. Может быть, считают, что зачем тратить время, и также, очевидно, монархия спасает Россию. Может быть, для кого-то неизвестно, что, например, давным-давно отсканирована серьезная очень часть знаменитой коллекции Савина. Это за что вот я единственное могу сказать спасибо Госдепартаменту США, который это профинансировал, потому что о многих книгах этой коллекции мы только читали вообще, что они существуют, а потом нам довелось, ну, нам, я имею в виду интересующимся этой темой, довелось самостоятельно ознакомиться и сделать для себя выводы о качестве, пардон, этой литературы. Так вот, современные монархисты не читают классиков, никаких там вам Познышевых, никаких Солоневич, они даже не знают вообще, кто это такие. Им это неинтересно. Источник знаний – это Победоносцев, собственно, все. Даже, как это ни странно, Тихомиров не пользуется у этих людей, ну, хоть каким-то вообще интересом. Хотя, казалось бы, да, вот человек был в молодости революционер, либерал, современным языком выражаясь, потом отрезвел так, что стал самым ярым монархистом в Российской империи. Ну, так тоже бывает. Этот случай, в общем, не рядовой, но такой один из самых громких. Так вот, Тихомиров тоже ровным счетом никак не привлекает внимания. Книгу Альденбурга «Царствование Николая II», казалось бы, да, вот это канонический труд русских монархистов, потому что Альденбург, во-первых, описал все это в том числе на основе обсуждения это со многими современниками этих всех процессов, отпугивает нынешних монархистов по причине, что там слишком много страниц, значит, слишком много букв, в руках держать тяжело, в телефоне читать неудобно. Ну, я согласен, это уровень. Ну, собственно, с этой точки зрения современные монархисты вообще ничем не отличаются от этих современных крайне левых, вот этих борцунов, которые бегают там что-то истошно верещат про классовую борьбу. Это вот два сапога пара, их бы всех вот поселить в интернет, и пускай они там где-нибудь и колготятся, чтобы только вот их в жизни никогда бы не встречать. А следующий пункт, значит, все эти современные монархисты, они презирают какие-то организации и союзы. Ну, то есть, они искренне считают, что это политиканы, с которыми не надо вообще иметь ничего общего, и монархическая идея должна отстаиваться в интернете. Нет, ну, то, что не надо иметь ничего общего, с этим я абсолютно согласен, потому что подавляющее большинство вождиков этих монархических организаций – это яркая иллюстрация отсутствия карательной психиатрии в стране, потому что монархическая идея – это совсем не застрявшая у тебя в бороде квашеная капуста и расстегнутая косоворотка. Я могу даже совсем страшные вещи сказать. Застрявшая квашеная капуста лежит в диаметрально иной плоскости, нежели исторический русский монархизм. А вот то, что его нужно отстаивать на кухнях или там где-то в интернете, так вообще с этой точки зрения теряется основополагающая суть. Ну, потому что монархизм – это служение монарху. Ну, если просто кто-то не понимает. Я не уверен, что у каждого на кухне из этих людей где-то между там, я не знаю, плитой и посудомойкой располагается свой собственный государь-император. Ну, правда, вот не уверен. Может быть, у кого-то там Бафомет стоит, но это совсем не государь-император. Следующий момент. Монархическая идея, как и любая другая, коммунистическая или, я не знаю, там, либеральная, националистическая, анархическая, она развивалась прежде всего в формате интеллектуальной дискуссии. Ну да, пусть эта дискуссия была не всегда такая, как каноническая беседа Станиславского с Немировичем Данченко, по интеллектуальному, я имею в виду, потенциалу. Но, тем не менее, эти дискуссии были. Какая может быть дискуссия о монархии на кухне? Я не понимал там ни 25 лет назад, ни тем более не понимаю сейчас. А когда вот эти горе-монархисты выходят в свет, а ко мне неоднократно они приходили на презентации книг, пытаясь мне доказать, что я ничего не понимаю, а на самом деле монархия – это шо-го-го как, И вот мы ее верные паладины. Так вот, очень быстро выяснялось, что о самой монархии они ничего не знают. Закон о престолонаследии, когда я вот употреблял это словосочетание, прям по лицам этих людей было видно, что это какое-то такое очень заковыристое ругательство звучит, потому что они искренне не понимают, о чем идет речь. Вот эти все наши так называемые легитимисты, они даже не понимают, что та ветвь Романовых, вокруг которой они колготятся уже сколько лет, уже 30, по-моему, даже больше, она дважды нарушила закон о престолонаследии. Дважды. Что все в эмиграции, в общем, знали. Поэтому с точки зрения монархизма это уже дичь тотальная. Но поскольку закон о престолонаследии они никогда в глаза не видели, то можно делать вид, что все вполне себе нормально, так и должно проистекать. Отдельно мне, конечно, доставляют удовольствие монархистки. Ну, я в свое время описывал действительно видных монархисток столетней давности. Ну, например, Марию Владиславну Захарченко-Шульц. Вот та действительно была, вот что называется, монархистка аж в дерево. От нее вот все остальное отскакивало. Вот настолько она была верна монархии. Но когда я вижу сегодняшних вот этих таких псевдомонархисточек, всех из себя пригламуренных, которые рассуждают о монархии, о православной даже монархии, при этом они не в курсе, сколько членов содержится в символе веры, и вообще хотя бы, что это такое? Я, правда, умиляюсь. Современные монархисточки, многие из них, от меня только впервые в жизни услышали некоторые монархические гимны. Ну, в частности, «Коль славен наш Господь в Сионе». Я всякий раз, вот когда вот с этим сталкиваюсь, я, правда, умиляюсь. Ну, ладно, раньше там... 100 лет назад некоторых монархистов тошнило, например, от марша Корниловского полка, где были изначально строчки «Мы былого не жалеем, царь нам не кумир». Но это 100 лет назад было. Нынче никого не тошнит по той лишь причине, что, во-первых, никто не знает о существовании этих песен вообще. И если ты при них начнешь это вот насвистывать, а я, собственно, этим даже занимался одно время, когда меня познакомили вот с такими вот отъявленными тру-монархисточками, я при них начал напевать «Марш вперед, труба зовет, марковские роты». Слушайте, они на меня с таким интересом смотрели. Ну, то есть, очевидно, да, что ни про марковские роты, ни про великого русского монархиста генерала Маркова они никогда в жизни не слышали. Тогда возникает вопрос, а что же за монархия у них? А монархия у них, это, знаете, такая модная одежка. Ну, как вот для футбольных болельщиков обязательный атрибут Stone Island. Для какого-нибудь старпера вроде Гаспаряна, да, это кожа обязательно. А вот для этих людей это такая, знаете, монархическая тога. Я вот не такой, я не такая, я вся из себя просвещенная и за монархию. За какую? А вот это вопрос, на который никто из них не может ответить, потому что они даже не подозревают о том, сколько видов существует у монархии. Да это и не важно. Главное ведь слово красивое произнести. Монархия. И себя назвать. Мы вот, например, монархисты. Да не монархисты вы. Никогда ими не будете. Дело не в том, что у вас нет знаний по этой теме. Знания это можно получить. Была бы охота на то. Вы никогда не будете монархистами, потому что вы ряженые. Равно как вы не будете никем другими, ни, там, ни коммунистами, ни анархистами, ни либертарианцами, ни националистами, ни социалистами. Потому что в основе этого всегда лежит идея какая-то, а у вас идеи нету. Идея это не в том, чтобы повесить у себя дома портрет государя-императора, о котором вы ничего не знаете. Идея состоит, по крайней мере, в базе в своей, в знаниях. А со знаниями очень и очень тяжело. Особенно, когда вы сами ничего не знаете по этому поводу. И еще и находите себе каких-то клоунов на Ютубе, которые вам рассказывают про русскую монархию. Мне вот тут давеча скинули ссылку. Я человеку написал, господи, а это-то хоть кто? Ну, я за 30 лет... без малого, в той или иной степени, вот в этих историко-политических вопросах, я лично знаю всех, из всех вот этих возможных противоборствующих лагерей. Ну, если я вот про этих чудо-знатоков монархизма впервые слышу, Особенно меня, знаете, умиляют, там есть еще одна когорта монархистов, это бывшие члены КПСС. Ну, они просто одно божество поменяли на другое. Им же без разницы, какое находить себе ясно солнышко, его лобызать. Ну, главное, чтобы оно было. Главное, чтобы было вот кого поцеловать в десна. Ну, хотя бы визуально, поскольку сейчас самоизоляция. И вот это вот у нас называется монархизмом современным. Ну что ж, так, наверное, тоже может быть. Наверное, любая идея должна переживать подобного рода эпоху. Другой вопрос, что, как вот мне представляется, все-таки монархическая идея достаточно претерпела унижение еще 100 лет назад, чтобы испытывать подобное от вот этих вот сегодняшних борцунят. Ну, с другой стороны, примерно такая же ситуация-то у нас и с коммунистической идеей. Примерно это, если сказать мягче, потому что там на самом деле еще хуже обстоят дела. Но об этом мы с вами обязательно поговорим еще в одном из следующих выпусков нашей программы. На этом пока же все. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.